в голове, как медные пятаки в кармане пальто, болтались, позванивали в так шагам слова. Эти бедные селения, эта скудная природа. Неужели Барственный Григорович, картежный игрок Некрасов, Златовратский и другие действительно обладали каким-то странным чувством, которое казалось им любовью к народу? Роща редела, отступая от дороги в поле, спускаясь во враг. Вдали на холме стало видно мельницу, растопырив крылья, она как бы преграждала путь. Самгин остановился, поджидая лошадей, прислушиваясь к шелесту веток под толчками сыроватого ветра, в шелест вливалось пение жаворонка. Когда лошади подошли, Клим увидал, что грязное колесо лежит в бричке на его чемодане. — Аль вредно сундучку? — спросил возница в ответ на окрик Самгина, переложил колесо под облучок и сказал: — Сейчас достигнем. Но только лишь вышли из рощи к мосту через овраг, он, схватив лошадей за повода, круто повернул их назад. — Так есть. Бунтуются эки черти! — и в полголоса посоветовал: — Вы, барин, отойдите куда погуще, а то, кто знает, как они поглядят на вас. Дело незаконное, свидетели нежелательны. На тревожные вопросы Клима он не спеша рассказал, что тарасовские мужики давно живут без хлеба, детей и стариков послали по миру. — Кусочки, да, хлебушку у них ни поесть, ни посеять. А в магазине хлеб есть, лежит. Просили они на посев, не вышло, отказали им. Вот они и решили самосильно взять хлеб, силой бунта, значит. Они еще в середу хотели дело-то сделать. Да приехал земский, напугал. К тому же день будний, не соберешь весь-то народ, а сегодня воскресенье. Пока он рассказывал, Самгин присмотрелся и увидал, что по деревне двигается на околицу к запасному магазину. Густая толпа мужиков, баб, детей двигается не очень шумно, а с каким-то урчащим гулом. Впереди шагал небольшой, широкоплечий мужик с толстым пучком веревок на плече. — Это Кубасов, печник, он тут у них во всем первый. Кузнецы, печники, плотники, они все едины, как фабричные, им плевать на законы, — вздохнув, сказал мужик, точно жалея законы. — Происшествие это задержит вас, господин, — прибавил он, переступая с ноги на ногу, и на жидком лице его появилась угрюмая озабоченность. Все оно как-то оплыло вниз к тряпичной шее. До деревни было сажен полтораста, а она вытянулась по течению узкой речки с мохнатым кустарником на берегах. Самгин хорошо видел все, что творится в ней, видел, но не понимал. Казалось ему, что толпа идет торжественно, как за крестным ходом. Она даже сбита в пеструю кучу теснее, чем вокруг иконы хоругви. Ветер лениво гнал шумок в сторону Самгина. Были слышны даже отдельные голоса, и особенно разрушал слитный гул чей-то пронзительный крик. «Ермаков, братцы, Ермаков отклоняется!» Через плетень на улицу перевалился человек в красной рубахе, без пояса, босой, в подсученных до колен штанах. Он забежал вперед толпы и, размахивая руками, страдальчески взвизгнул. «Ежели Ермаков, так я отклоняюсь!» Печник наотмашь хлестнул его связкой веревок. Человек отскочил. Забежал во двор, и оттуда снова раздался его истерический крик. — Отклоняюсь! Неправильно! — Приведите Ермакова, — сказал печник, так слышно, как будто он был где-то очень близко от Самгина. — Что они хотят делать? — спросил Клим. Возница, сдвинув кнутовищем шапку на ухо и, ковыряя в спутанных волосах, вздохнул. — Так ведь что ж им делать? Желают отпереть магазею, а ключа у них нету. Ключ в этом деле даже и ненужная вещь. Продолжал он, глядя на деревню из-под ладони. Ключом только одна рука может действовать, А тут требуется приложение руки всего мира, чтоб даже и ребятишки, детей-то не осудите? — спросил он, заглянув в лицо Самгина вопросительно, с улыбочкой. Самгин, не ответив, смотрел, как двое мужиков ведут под руки какого-то бородатого в длинной ниже колен холщовой рубахе. Бородатый, упираясь руками в землю, вырывался и что-то говорил, как видно было по движению его бороды, но голос его заглушался торжествующим визгом человека в красной рубахе. Подскакивая, он тыкал кулаком в шею бородатого и орал. — Отклоняйся, подлая душа! — Гляди-ка ты, как разъярился человек! — с восхищением сказал возница, присев на подножку брички и снимая сапог. — Это он правильно. Такое дело всем надобно делать, в одну душу. Сняв сапог, развернув анучу, он испортил воздух крепким запахом пота. Самгин отодвинулся в сторону, но возница предупредил его. — Не очень показывайтесь. А которого ведут, это Ермаков. Он тут посторонний житель. Паська у него и рыболов. Он ведь или сектарь, молмонит, сект такая, чтоб в солдатах не служить. Сектанта подвели к печнику. Толпа примолкла, и отчетливо прозвучал голос печника. — Ты что ж, Ермаков, твердишь Христос, а сам народу враг? Гляди. В омут башкой спустим, сволочь. Шумный красненький мужичок, сверкая голыми и тонкими ногами, летал около людей, точно муха, толкая всех, бил мальчишек, орал «Становись, христиане!» Толпа из бесформенной кучи перестроилась в клин. Острый конец его уперся в стену хлебного магазина. И как раз на самом острие завертелся, точно ввертываясь в дверь, красненький мужичок. Печник обернулся лицом к растянувшейся толпе, бросил на голову ее длинную веревку и закричал, грозя кулаком, «Все до одного берись, мать!» Мужичок тоже грозил и визжал истерически. «Честно, а то руки вылмом!» Крестясь, мужики и бабы нанизывались на веревку, вытягиваясь в одну линию, пятясь назад в улицу, это напомнило Самгину поднятие колокола. Так же, как тогда, люди благочестиво примолкли. Веревка, привязанная к замку магазина, натянулась струною. Печник, перекрестясь, крикнул. — По третьему разу дергай! Эй, все ли схватились? Ну, раз! Глядеть, чтоб Ермаков! Два! Куда, пес? Три! Длинная линия людей покачнулась. Веревка, дрогнув, отскочила от стены, упала, брякнув железом. — Ну вот те и слава Господи! — сказал возница, надевая сапог, подмигивая Самгину, улыбаясь. — Мы, господин, ничего этого не видели, верно? Магазея отперта, а как нам неизвестно. Отперта, стал быть, соду выдают, так ли? Он стал оправлять сбрую на лошадях, продолжая веселеньким голосом. Замок, конечно, сорван, а кто виноват? Кроме пастуха, да каких-нибудь старичков, старух, которые на печках смерти ждут, весь мир виноват, от мала до велика. Всю деревню с детьми, с бабами, ведь не загоните в тюрьму, господин. Вот в этом и фокус. Бунтовать бунтовали, а виноватых нету. Ну, теперь идемте. Отдохнувшие лошади пошли бойко. Жердь, заменяя колесо, очертила землю. Возниц вел лошадей, покрикивая. — Эх, ма, уточки, куропаточки! Самгин шагал в стороне, нахмурясь, присматриваясь, как по деревне бегают люди с мешками в руках, кричат друг на друга, столбом стоит среди улицы бородатый сектант Ермаков. Когда вошли в деревню, возница, сорвав шапку с головы, закричал. «Эй, Василий Митрич!» Сразу стало тише. Люди как будто испугались, замерли на минуту, глядя на лошадей и Самгина, потом осторожно начали подходить к нему. «Дали суда-то!» — радостно спрашивал возница, а перед ним уже подпрыгивал красненький мужичок, торопливо спрашивая. «Ты кого привез? Ты куда его?» К Самгину подошли двое. Печник, коренастый, с каменным лицом, и черный человек, похожий на цыгана. Печник смотрел таким тяжелым, отталкивающим взглядом, что сам Гин невольно подался назад и встал за бричку. Возница и черный человек, взяв лошадей под усы, повели их куда-то в сторону. Мужичонка подскочил к Самгину, подсучивая разорванный рукав рубахи, мотаясь, как волчок, который уже устал вертеться. — Куда едете? В какой должности? — пугливо спрашивал он. Печник поймал его за плечо и отшвырнул прочь, как мальчишку. А когда мужичок растянулся на земле, сказал ему: — Отойди прочь, Иван. Он выговорил эти три слова так, как будто они стоили ему большого усилия. Его лицо изъедено оспой, потому оно и было шероховатым, точно камень. Из-под выщипанных бровей угрюмо смотрели синеватые глаза. Стоял он, широко раздвинув ноги, засунув большие пальцы рук за пояс, выпятив обширный живот, молча двигал челюстью, и редкая толстоволосая борода его неприятно шевелилась. Самгин чувствовал, что этот человек не знает, что ему делать с ним, и нельзя было представить, что он сделает в следующую минуту. Подошло с десяток мужиков, все суровые, прихмуренные. — Вы староста? — спросил Самгин, думая, что в следующий раз он возьмет револьвер. — Староста арестованный? — сказал один из мужиков. Печник посмотрел на него, плюнул под ноги себе и сказал: — Что врешь? Староста у нас захворал. В городе лежит. Беременная баба, проходя мимо, взмахнула мешком и проворчала: рады галманы случаю, кончаль б скорее. А вам зачем старосту? Спросил печник. Пачпорт я могу посмотреть. Грамотный. Наказано смотреть пачпорта у проходящих, проезжающих, — говорил он, думая явно о чем-то другом. — Вы от земства, что ли, едете? — Я адвокат. — Адвокат, — повторил печник, поглядев на мужиков. Кто-то из них проворчал: — Стал бы эти нашим и вашим. — Ну что ж, яичну кушать желаете? — спросил печник, подмигнув мужикам, и почти весело сказал: — Господа, обязательно яичну едят. Он вынул из кармана кожаный кисет, трубку, зачерпнул ею табаку и стал приминать его пальцем. Настроенный и тревожно, Самгин вдруг спросил: — Вы чего хотите от меня? — Мы, — удивился печник, — а чего нам хотеть? — Мы дома. Вот, заехал к нам по нужде человек, мы глядим. Сморщив лицо, он раскурил трубку, подвинулся ближе к Самгину и грубо сказал: — Идите. Куда? Туда. Печник ткнул трубкой влево на группу ветел, откуда доносились вздохи мехов, стук молотка и сиплый голос: «Дой! Дой!» На перекладине станка для ковки лошадей сидел возница. Обняв стойку, болтая ногами, он что-то рассказывал кузнецу. Печник подошел к нему и скомандовал: «Подь сюда, Косарев!» Отвел его в сторону шагов на пять. Там они поговорили о чем-то. Затем кузнец спросил: — Не врешь? — Перекрестись. И пригрозил: — Ну, гляди же. Кузнец начал яростно работать. Было что-то припадочное в его ненужной беготне, от наковальни к пылающему горну, неистовое в его резких движениях. — Ой, бей, давай углей! — сипло кричал он, повертываясь в углах. У мехов раскачивалась, точно богу молясь, растрепанная баба неопределенного возраста с неясным под копотью лицом. — Живей, Вася, не задерживай барина, — сказал печник, отходя прочь от кузницы. — Злой работник, а? — спросил Косарев, подходя к Самгину. — Еще теперь его чахотка ест, а раньше он был. Не ходи мимо, баба, сестра его, дурочка родилась. Не переставая говорить, он вынул из-за пазухи краю ржаного хлеба, подул на нее, погладил рукой корку и снова любовно спрятал. — Заметно, господин, что дураков прибывает. Тут кругом в каждой деревне два-три дуренка есть.
Одни говорят, это от слабости жизни, другие считают урожай дураков приметы на счастье. — Эй, Косарев, помогай! — крикнул кузнец.
Ветер нагнал множество весенних облаков. Около солнца они были забавно кудрявы, точно парики вельмож XVIII века. По улице воровато бегали с мешками на плечах мужики и бабы, сновали дети, точно шашки, выброшенные из ящика. Лысый старик с козлиной бородою на кадыке, проходя мимо Самгина, сказал: «Черти носят». Самгин отошел подальше от кузницы, спрашивая себя, боится он или не боится мужиков. Как будто не боится. Но он чувствовал свою беззащитность и унижение перед откровенной враждебностью печника.
Это они, конечно, потому что я свидетель. Видел, как они сорвали замок и разграбили хлеб. Он лениво поискал, какая статья, уложение о наказаниях карает этот мирской поступок. Статьи не нашел. Да и думать о ней не хотелось, одолевали другие мысли. Печник, конечно, из таких же анархистов по натуре, как грузчик, казак.
«Готово!» — с радостью объявил Косарев и усердно начал хвалить кузнеца. «Крепче новой сталось! Ну и мастер!»
Мастер, встряхнув на ладони деньги, сердито посоветовал Самгину:
«Прибавься на бутылку казенки! Ну вот, езжай, Косарев!»
Лошади бойко побежали, и на улице стало тише. Мужики и бабы, встречая и провожая бричку косыми взглядами, молча, нехотя кланялись Косареву, который, размахивая кнутом, весело выкрикивал имена знакомых, поощрял лошадей.
«Эх, птички!»
Но, выехав за околицу, обернулся к седоку и сказал: «Сволочь, народ!» Это было так неожиданно, что Самгин не сразу спросил: «Почему?»
«А как же!»
— обиженно заговорил Косарев.
— А лет порядок хлеб воровать? — Нет, господин, я своевольства не признаю. — Конечно, и есть надо, и сеять пора. Но все-таки начальство знает что-нибудь, аль не знает?
Он погрозил кнутом вдаль в синеватый сумрак вечера и продолжал вдохновенно:
— Ежели вы докладать будете про этот грабеж, так самый главный у них — печник. Потом этот в красной рубахе Мишка Вавилов, ну и кузнец тоже. Масеевы, братья, вам бы для памяти записать фамилии ихние, как думаете?
— Перестань, — строго сказал Самгин, — меня это не касается. Он рассердился, но не находил достаточно веских слов, чтобы стыдить возницу. — Разве тебе не стыдно доносить на своих?
— Да я не здешний, все равно.
— Это нехорошо.
«Уж чего хорошего!» — согласился Косарев. «Аль это жизнь!»
«Удивляюсь я», — продолжал Самгин. Но возница прервал его.
«Еще б не удивиться! Я сам, как увидал, чего они делают, испугался!»
«Довольно!» — крикнул Самгин.
«Как желаете!»
— сказал Косарев, вздохнув, уселся на облучке покрепче и, размахивая кнутом над крупами лошадей, жалобно прибавил:
«Вы сами видели, господин, я тут посторонний человек. Но, яростная!» — крикнул он.
Помолчав минуту, сообщил: «Ночью дождик будет», и, как черепаха, спрятал голову в плечи. «Народ!» — возмущенно думал Самгин.
«Бунтовщики!»
Иронически думал он, но думалось неохотно и только словами, а возмущение, ирония, вспыхнув, исчезали так же быстро, как отблески молнии на горизонте. Там, на востоке, поднимались тяжко синие тучи, отемняя серую полосу дороги, и когда лошади пробегали мимо одиноких деревьев, казалось, что с голых веток сыплется темная пыль. Синеватая скука холодного вечера настраивала Самгина лирически и жалобно. Жалко было себя, человека, который не хотел бы, но принужден видеть и слышать неприятное и непонятное. Зачем ему эти поля, мужики и вообще все то, что возбуждает бесконечные, бесплодные думы, в которых так легко исчезает сознание внутренней свободы и право жить по своим законам? Теряется ощущение своей самости,
оригинальности и думаешь как бы тенями чужих мыслей. Почему на нем лежит обязанность быть умником, все знать, обо всем говорить, служить иоловой арфой, а кому служить?
Но тут он почувствовал, что это именно чужие мысли подвели его к противоречию, и тотчас же напомнил себе, что стремление быть на виду, показывать себя большим человеком — вполне естественное стремление, и не будь его, жизнь потеряла бы смысл.
Я изобразил себя себе орудием чьей-то чужой воли, — подумал.
Лошади подбежали к вокзалу маленькой станции. Косарев, получив на чай, быстро погнал их куда-то во тьму, в мелкий, почти бесшумный дождь. И через десяток минут Самгин раздевался в пустом купе второго класса, посматривая в окно, где сквозь мокрую тьму летели злые огни, освещая на минуту черные тучи. Деревья, крыши изб, похожие на крышки огромных гробов. Проплыла стена фабрики, десятки красных окон оскалились, точно зубы, и показалось, что это от них в шум поезда вторгается лязгающий звук. Самгин лег, но от усталости не спалось. А через две остановки в купе шумно влез большой человек, приказал проводнику зажечь огонь, посмотрел на Самгина и закричал: «Ба, это вы? Куда? Откуда? Не узнаете? Ипполит Стратонов!» Расстегиваясь, пошатывая вагон, он заговорил с Климом, как с человеком, с которым хотел бы поссориться. «Слышали? Какой-то черт стрелял в Победоносцева с улицы, в окно, черт его побери! Как-то вам нравится, а?» Он был выпивший. Наклоняясь, чтобы снять ботинки, он почти боднул головою бок Самгина. Клим поднялся, отодвигаясь в угол к двери. «Недоучки, пошехонцы!» — бормотал Стратонов. Сюртук студента, делавший его похожим на офицера, должно быть, мешал ему расти, и теперь в цивильном костюме Стратонов необыкновенно увеличился по всем измерениям, стал еще длиннее, шире в плечах и бедрах, усатое лицо округлилось, даже глаза и рот стали как будто больше. Он просто подавлял Самгина своим объемом, голосом, неуклюжими движениями циркового борца, и почти не верилось, что этот человек был студентом.
«Уже один раз испортили игру, дураки», — говорил он, отпирая замок, обшитый кожей корзины. «Если б не этот чертов 1 марта, мы б теперь держали Европу за рога», — говорил он не озлобленно, а как человек, хотя и рассерженный, но хорошо знающий, как надобно исправлять чужие ошибки, и готовый немедля взяться за это. В полосатой фуфайке жакея, каких-то необыкновенного цвета широких кальсонах, он доставал из корзины свертки и, наклонив кудлатую голову, предлагал Самгину: «Ну-ка, давайте закусим на сон грядущий. Я без этого не могу, привычка. Я, знаете, четверо суток провел с дамой купеческого сословия, вдовой, и за 30 лет сами вообразите, что это значит. Так и то ночами среди сладостных трудов любви нет-нет, да искушаю чего-нибудь. Извините, говорю, Машер». Самгин был голоден и находил, что лучше есть, чем говорить с полупьяным человеком. Стратонов налил из черной бутылки в серебряную стопку какой-то сильно пахучей жидкости. «Проглотить-ка, весьма забавная штука». Клим выпил, задохнулся и, открыв рот, сердито зашипел: «Что, яд? У моей дамы старичок-буфетчик есть, такой я вам скажу, Менделеев, гуся возьмите». Дождь вдруг перестал мыть окно. В небо золотым мечом выкатилась луна. Огни станции и фабрик стали скромнее, побледнели. Стекло окна оказалось обрызганным каплями ртути. По земле скользили избы деревень, точно барки по реке. «Твена любите? А Джерома? Да никто не может возбудить такой здоровый смех, как эти двое», — говорил Стратонов, усердно кушая. Затем, вытирая руки салфеткой, сокрушенно вздохнул. У людей Твен, у нас Чехов. Недавно мне рекомендовали. Прочитайте «Унтера Пришибеева». Очень смешно. Читаю вовсе не смешно, а очень грустно. И нельзя понять, как же относится автор к человеку, которого высмеивает за то, что он любит порядок. Давайте-ка выпьем еще. Ядовитую настойку Стратонов пил бесстрашно, как лимонад. Выпив, он продолжал, собирая несъеденную пищу в корзину. Вообще в России, кроме социалистов, ничего смешного нет. Юмористика у нас глупая. Полячок или еврейчик, стреляющий с улицы в окно обер-прокурора Святейшего Синода. Вот пистолетчик, наверное, был плохонький.
Через несколько минут он растянулся на диване и замолчал. Одеяло на груди его волнообразно поднималось и опускалось, как земля за окном. Окно то срезало верхушки деревьев, то резало деревья под корень. Взмахивая ветвями, они бежали прочь. Самгин смотрел на крупный вздернутый нос, на обнаженные зубы Стратонова и представлял его в деревне Тарасовке перед толпой мужиков. Не поздоровилось бы печнику при встрече с таким барином. Клим считал Стратонова самонадеянным, неумным. Но теперь ему вдруг захотелось украсить этого человека какими-то достоинствами, и через некоторое время он наделил его энергией воровки, национальным чувством Козлова и оптимизмом Митрофанова, и получилась очень внушительная фигура. Может быть, вот такие фигуры и нужны России. Он вспомнил успокоительные слова Митрофанова по поводу студенческих волнений. Ничего, это кожа зудит, а внутренность у нас здоровая. Возьмите, например, гречневую кашу. Когда она варится, кипит, легкое зерно всплывает кверху, а потом из него образуется эдкая вкусная корочка с хрустом. Так, на лице-то мы не корочкой, а кашей. Засыпая, Самгин думал. Да, России нужны здоровые люди, оптимисты. А не желчевики, как говорил Герцен. Щедрин и Успенский, вот кто больше других, испортили характер интеллигенции. Но поутру Стратонов разочаровал Клима. Он проснулся первый, разбудил его своей вознёю и предложил кофе. — У меня термос, сейчас проводник принесет стаканы, — говорил он, любовно надевая новенькие светлые брюки. —